совсем не понимают то, что человек, не имеющий правильного нравственного состояния, духовного состояния, он с этими правами и этими свободами может наделать такое, что превратит человека из человека не только в зверя, а в сущего дьявола. Я вспоминаю одну из статистик американских, что делает, в частности, телевидение там в Америке. К 18 годам молодой человек умудряется стать свидетелем 150 тысяч различного рода насилий. Из них не менее 25 тысяч убийства, которые совершаются на его глазах, на экране. Сейчас через этот компьютер, через интернет можно уже самому даже участвовать в различного рода таких вещей. Человечество, забыв о духовной свободе и перенеся центр тяжести своего внимания на свободы внешние, уничтожает, убивает самого себя, подрубает под корень само древо своей жизни. Это же серьезнейшая вещь. Мы видим теперь, вот особенно теперь, когда вот в это последнее десятилетие, что делает с нами вот эта внешняя свобода, ничем не ограниченная, развращает буквально человека. Особенно неустойчивого человека, еще молодого человека. Да, буквально развращает. Бердяев считал, что свобода превыше всего. Он говорил о примате свободы даже над бытием. Я не удивляюсь поэтому, что на Западе Бердяев оказался самой значительной личностью, самым великим выразителем православия. Его эта идея глубоко импонирует западному сознанию. Православие утверждает совершенно другое. Да, свобода необходима. Да, свобода – это естественное свойство человека. Это все да. Но она никогда не может быть той ценностью, той первичной ценностью, исходя из которой только можно оценивать все другое. Нет, не она, говорит православие. Как только она становится такой первичной ценностью, мы тут же впадаем в произвол. Произвол. Осатаневаем буквально. И вообще из мира мы делаем какое-то место ужасов. Христианство, православие утверждает, что высшей ценностью человека и человеческой жизни, высшей ценностью является не свобода, это условие, а не цель. А целью является приобретение любви. Любовь – вот цель человеческой жизни. Речь, конечно, не о романтической идет любви. Любви очень много разных видов. Речь идет о таком свойстве человеческой души, которое не зависит ни от каких обстоятельств. В частности, и не зависит от того, рабом является ли человек в социальном смысле или свободным. Любовь – вот то высшее и ценнейшее качество, к которому должно быть направлены все усилия человека. Ну, во-первых, почему? По-моему, и каждому объяснять нечего. Если есть любовь – все, человек счастлив. Нет любви – ничем, чем вы его не засыпаете. Алмазами, златом и серебром. Он пойдет веревку на шею накинет. Христианство утверждает, что высшей ценностью для человека является именно это – любовь, а не что-нибудь другое. Поэтому, кстати, это положение прямо проистекает из центрального, основополагающего христианского догмата о Боге едином по существу и троичном по ипостаси. Это же, я вам скажу, это какая-то беспрецедентная, просто поразительная истина, которую не знало человеческое сознание до христианства. Никто не знал. Ветхозаветная, богооткровенная религия не знала этого. Христианство открыло величайшую, если хотите, истину. Вы только подумайте, что такое единство по существу и троичность по ипостаси. Что такое единство по существу? То есть, оказывается, эти ипостаси будучи реальными лицами, так, имеют все общее, единую сущность. Единую сущность. Какая это сущность? Это любовь. Предельная. Поэтому мы говорим о единстве благодати. Мы не говорим о благодати Отца, о благодати Сына, о благодати Духа Святого. Нет, нет. Единство благодати. Они едины, во всем едины. Вы чувствуете, какой идеал предлагается человеку? Какой поразительный идеал. Вот та высшая норма межчеловеческих отношений, о которой мир не знал. Оказывается, божество-то не просто оно одно. Божество-то, оказывается, это не просто владыка мира. Божество, оказывается, не судья мира, а божество, оказывается, это есть любовь. И показано, что это такое. Это единое существо. Но все проявления любой ипостаси точно, точно, абсолютно являются проявлениями других ипостасей. Недаром есть выражение. Выражение, которое об очень многом говорит. Речь шла о Троице Лавре. И слова такие, чтобы люди, взирая на, если хотите, икону Святой Троицы, научились побеждать ненавистную рознь мира сего. Вы подумайте, ведь человечество многоипостасно, правда? Каждое лицо есть лицо. Вот все мы здесь. Мы все едины по природе своей. Все мы люди. Но мы совсем не едины, совершенно не едины по своему существу. В чем причина? Грех разделяет человека от человека. Единая природа, многоипостасность. А как достигается это единство по существу? Что оно из себя представляет? Опять этот образ Бога Троицы. Оно, это единство по существу, может быть лишь тогда и только тогда, когда люди смогут быть едиными в любви. Вот тогда, да, они становятся едиными по существу. Элементарный факт. Любовь объединяет. Любовь делает единым двоих людей, троих и так далее. Грех, эгоизм разделяет. Это факт, который очевидный. Это не какая-то философия. Это, если хотите, не какие-то богооткровенные даже там метафизические истины. Это просто факт. И больше ничего. И мы все прекрасно знаем. Прекрасно знаем. Эгоизм разделяет. Любовь объединяет. Христианское откровение дает человечеству, повторяю еще раз, беспрецедентный образ, беспрецедентную норму человеческих отношений. Един по существу и троичен в ипостасях. Вот оказывается, какой идеал существует в христианстве, в христианской религии. Реально существующий идеал. Не абстракция, не идея, которых можно найти сколько угодно в различных секулярных мирских, так сказать, идеологиях. Там же абстракция, там же идея. Ну вот коммунизм, допустим, возьмите. Так это же идея. Кто сказал, что он может быть и что он будет? Мы верим в идею, то есть в мысль. Вот мы себе построили мысленную концепцию и верим в нее. Какие основания, что это может быть? И сколько таких концепций, сколько идеологий. И все они являются ничем иным, как мысленными конструкциями человека. Христианство предлагает не идею, не мысленную какую-то конструкцию, а имеет реальный, осуществленный, то есть существующий идеал. Более того, идеал, который, оказывается, не только предлагается человеку в качестве такового, но и которому можно, оказывается, следовать. Призывается человек к следованию этому идеалу. Этот идеал, бесконечно будучи великим, способен в то же время быть непосредственной реальностью человеческой жизни. В разной мере, конечно, усвояемым отдельным человеком. Здесь, в образе Святой Троицы, мы видим разрешение одной из труднейших, если хотите, задач общественной жизни. Какая это задача? Что это за труднейшая задача? как добиться единства при свободе. С одной стороны, все говорят о необходимости свободы в обществе и в государстве. При этом все понимают, что эта свобода не может быть неограниченной, ибо тогда все рассыпятся. Создается государство. Государство устанавливает нормы. Анархисты кричат, это надругательство над нашей свободой. Личность превыше всего. Долой государство. Государство есть машина для угнетения человека. И вот идет. Так простите, свобода нужна? Да. Государство нужно? Оказывается, да. А как же можно согласовать это? Поэтому в истории человечества мы видим постоянный конфликт между личностью и государством. Это же интереснейшее явление. Это факт, который показывает нам о том, что не хватает чего-то, чего-то очень важного, самого существенного, самого серьезного. Вот очень часто говорят о русской идее. А какова эта русская идея? Какова она? В чем она заключается? Я вам приведу мысль Хомякова, которая удивительная эта мысль, гениальная мысль, прямо исходящая из учения христианского, святоотеческого. Говорит, русская идея заключается в том, чтобы привести не только наш народ, но и весь мир к тому, что он выразил кратко, чтобы было осуществлено единство в свободе по закону любви. Вот оказывается, когда единство не приведет к тоталитарному режиму. Вот когда оказывается, при каком условии свобода не превратит нашу жизнь в анархию, в хаос. Когда есть вот эта скрепа, объединяющая людей, ею является, конечно же, любовь. Если нет этой любви, мы обязательно будем свидетелями чего? Или анархии, или тоталитарности. Или просто обмана. Каковым являются, например, все демократические, так называемые демократические государства. Демократия поразительная, изумительная. Все, кажется, обладают правом голоса, все могут быть избранными. Просто как для детей. Все можете быть избраны, все стать президентом. Пожалуйста, ну наберите 1 000 000 подписей, правда. Ах, не можете. Ну что делать? Ну, пожалуйста, сотни там, миллионы долларов на компанию надо истратить. Ах, не можете. Ну, ваше дело. Но зато декларируется свобода. Все можем. Кто может? Все. Какая чепуха. Может только тот, кого показывают по телевидению постоянно. И дифирамбы поют. Все только и проходят. И больше ничего. Какая демократия? Разве мы можем избирать человека, которого мы не знаем? А которого только хвалят? Да я ж его не знаю. И идут на выборы, и толкают. Ты за кого? За того голову. А ты за кого? А я за это. Вот ты давай. Нет этого и не может быть построено такого общества без того, что христианством именуется любовью. Любовь соединяет людей. Она дает согласие. Она скрепляет человеческое общество. Только при ее условии возможно действительно единство. И то единство, при котором нисколько не нарушается свобода. В религиозном плане посмотрите. Мы видим на примере Римо-католической церкви, по крайней мере прежнего времени, сейчас уже достаточно трудно говорить, но прежнего времени, великолепную иллюстрацию осуществления единства. Да, там единство. Железное, с дисциплиной, с организацией, возглавляемой одним лицом. Единство. Но без свободы. Железная была церковь. Сейчас-то уже не то. Возьмите протестантизм. Сбросили иго папизма. Долой папу, долой предание и так далее. Только священное писание. И это писание, опять-таки, понимает каждый, как ему угодно. Полная свобода. Результат. Результат какой? Если католическая церковь и до сих пор существует как единая церковь, громаднейшая церковь, и существует как единый монолит, то протестантизм буквально через годы весь рассыпался. Через десятилетия уже множество образовалось разных конфессий. Дальше уже, знаете, сотни, наверное. Свобода, как горох, рассыпается во все стороны. И больше ничего. свобода, зато нет единства. Единство, если нет свободы. И вот так мечется. И так человечество все, все и мечется между этими двумя крайностями. Православие предлагает принцип. Совершенно иной. Как видите, единство в свободе по закону любви. Понимаем, что было бы, если бы это вдруг такое случилось? Если бы действительно мы были единодушны в любви. Никто бы не нарушал единство. Никто бы не впал в произвол. Ибо любовь удерживающим было бы началом человеческим. Вот если бы это было понято, если бы это было принято, тогда, наверное же, и обязательно стал бы важнейший вопрос о том, ну хорошо, любовь-то любовь, звучит это великолепно, романтично, высоко, а как ее приобрести-то, эту любовь? Если хотите, все православие, христианство, в православии есть истинное христианство, оно все направлено к этому. Аскетическая жизнь, заповеди Евангелия, канонические нормы жизни, все это направлено к тому, чтобы помочь тем, кто вошел в церковь, сознательно вошел в церковь, построить свою жизнь уже на началах любви. О любви сейчас говорят все. Все секты, все конфессии. А задайте вопрос. Вот вы говорите, да, а как она приобретается? Я уже задавал не раз. Очень интересно. Начинают пожимать плечами. Ну как приобретается? Ну любите и все. А как, что значит приобретается? Ничего подобного. Ничего подобного. Попробуйте любить. Он меня ругает на все корки, а я его любить буду, да? Ничего себе. Вы что, смеетесь надо мной? Что ли? Как приобретается любовь? И вот здесь я вам скажу. Действительно, только православие, только опыт, глубокий святоотеческий опыт, дает, указывает путь и средства приобретения этого величайшего человеческого свойства. То свойство, которое не только человека делает, ну, счастливым в этой жизни и будущей, но которое, это свойство, дает основу, дает стержень, дает силу для надлежащего общественного устроения, общественного и государственного устроения. От чего мы больше всего страдаем? От нелюбви. От нелюбви. Нет любви, нет справедливости, не может ее быть. Нет любви, нет благожелательства, нет великодушия. Ничего не может быть, пока нет любви. И ничего не сделает никто. Мошенники как были, так и будут. Конечно, я думаю, у нас в конце концов настанет режим, когда все люди будут подконтрольны. Он уже вот-вот, скоро, в 10-20-х годах, уже ученые говорят, он будет. Каждый человек будет под контролем. Уже благодаря вот этой компьютерной технологии, вот этой фиксации каждого человека. Да, наступит это. Наступит, никаких сомнений нет. Наступит дальше период управляемости каждого человека. Что это будет означать? Рабство. Такое рабство, которого еще не было в истории человечества. Рабство. Да что проку тогда от этого единства, если каждый человек является рабом? Но к этому мир идет. Как приобретается любовь? Та, которая действительно является величайшим благом для жизни человека и человечества. Мы подчас не придаем значения тому, что называем заповеди Евангелия. Не придаем значения тому, что происходит с человеком, когда он нарушает эти заповеди Евангелия. То есть, когда калечит свою душу. В Евангелии есть замечательные слова, которые бы надо знать каждому психологу, каждому психиатру, каждому учителю, всем родителям. Надо бы знать. Слова эти звучат так. И за беззаконие людей иссякнет любовь многих. Прямая поставлена зависимость. Не может быть любви там, где жизнь беззаконная. Под беззаконной жизнью, разумеется, жизнь не по заповедям Евангелия. Заповеди Евангелия что говорят? Относиться к каждому человеку, как говорит Сесой Великий, говорит, каждого человека рассматривай как Бога после Бога. Каждого другого человека рассматривай как Бога после Бога. Вот как относиться к каждому человеку нужно. Христианство призывает к этому. Относись к другому, как большее тебя. Делай ему честь большую, чем себе. Прояви великодушие, милосердие, сострадание и так далее. На пути исполнения евангельских заповедей мы находим удивительные вещи. Первое, что находим. Если кто действительно стремится исполнить заповеди. Вот утром встает, Господи, помоги мне в этот день вот жить по твоим заповедям. И следующий, и следующий, и следующий. Когда человек поставит это себе своей целью, то открывается удивительная цепочка. Какая? Вот она схема. Великая схема духовной жизни. По нуждении себя к исполнению евангельских заповедей открывает человеку, этому человеку, открывает, насколько же он болен. Насколько он бессилен справиться подчас с самыми пустыми вещами. Все, я себе поставил сегодня, все, больше не раздражаюсь. Только вышел из комнаты, и тут же началось. Не осуждаю. Ну что, встретились с другом, поехал, тачанка. Не объедаюсь, лучше не говорить об этом. Тот человек, который поставит своей целью жить по Евангелию, а, я не знаю, только безумный может сказать, что там что-то плохое. Поставить своей целью, первое, в чем он убеждается. Насколько же я болен? Я же понимаю, что я делаю, или не понимаю? Понимаю. Ну, а почему ты это делаешь? Ты же понимаешь, умный. Умный. Тогда что же ты на пол садишься, коли умный? Итак, первое и важнейшее, что открывается на этом пути, это видение себя. Понимание себя, познание себя. Не случайно Пимен Великий так и говорил. Человек – это тот, кто познал себя. Вот, оказывается, о каком познании должна идти речь. Не просто сократовское там в Нофисе Автон, а вот, оказывается, какое познание. Сократ не имел этого познания. Если интересует, я потом скажу. Идеалист был. Он не имел этого познания. Познание себя – это видение реального, видение своего состояния, своей души. И это видение, если хотите, понемножку, с трудом, невероятнейшим трудом, начинает смирять меня. Начинает смирять. Ибо я вижу, что действительно не могу, оказывается. Не могу. Перед людьми-то, конечно, я герой. А сел за стол и перед желудком тоже сдался. Смиряется человек. Какое это великое дело. Смиряется не потому, что он сломлен. Нет. А смиряется потому, что он видит себя так, как он есть на самом деле. Вот это смирение человека, оно открывает ему глаза и подлинное видение другого человека. Ведь почему я осуждаю другого? Я бы так не сделал, как он. Вот откуда оно происходит, мое осуждение. Уж я-то, конечно. Когда человек увидит, насколько он слаб сам, он с сочувствием отнесется к слабостям других людей. Правда, не смешивайте. Сочувствие и потакательство – это разные же вещи, вы понимаете. Тут, по-моему, не требуется объяснение. С сочувствием отнесется. Это сочувствие, если хотите, является уже первым шагом, необходимейшим шагом на пути того, что называется христианской любовью. Сочувствие уже появляется. Если человек будет продолжать такую жизнь христианскую, именно жить по заповедям и искренне каяться в своих нарушениях, то этот человек, все более очищаясь, оказывается, приобретает все больше великодушия по отношению к людям. Все с большей любовью начинает относиться к другому человеку. По этому поводу Исаак Сирин и писал, что такой человек, у которого сердце уже стало вот сердцем милующим, такой человек готов десятикратно в день быть сожженным за других людей и не удовлетвориться этим. Любовь рождается только там, где приобретается истинное смирение. Не лицемерие, не лукавство, уж не говорю о самомнении, а там, где приобретается трезвое, если хотите, здоровое видение себя, кто я есть. Я думал, я 10 пудов подниму одной рукой. А попробовал, и пуда не могу. Что? Вот какой ты есть. На пути исполнения заповедей происходит это познание себя, и за ним следует смирение, как важнейшее качество души человеческой. На почве этого смирения оказывается и рождается истинная любовь к человеку. Я люблю к человеку естественный Бог, потому что я наконец начинаю видеть, что истина, которая является Бог, она оказывается спасительной для меня. Ибо вот это смирение не заставляет, а естественно, так сказать, вызывает у человека обращение к Богу. Господи, помоги мне. И он видит, что Бог это не владыка, не тиран, не судья, не просто милостивое существо, которое так и быть снизойдет к тебе. Нет. А Бог, оказывается, является идеалом вот этого смирения и любви. Он готов помочь человеку любому, кто искренне обращается к нему. Я все время привожу, вот, когда говорю об этих вещах, привожу замечательные слова из Апокалипсиса. Вот я стою при дверях, это говорит Христос, и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду и устрою пир. Стучу не сверху вниз, а как нищий к богатому стучится. Открой! Оказывается, Бог есть величайшее смирение. Это обладает полнотой всего. Вот на почве этого истинного смирения и рождается истинная любовь. Что значит истинная? Не вспышка эмоций, которые сегодня люблю, а завтра ненавижу. Не случайные какие-то чувства, а рождается, если хотите, возрождается в человеке его человеческое свойство, только испорченное до времени бывшее, свойство любви. Вот тогда действительно человек становится действительно блаженным, святым человеком. Он становится действительно вот кто счастливый человек. Тот, в кого вот в душе есть любовь ко всему и ко всем. И Сафирин так и пишет, что это любовь, которая возгорается даже о тварях, о присмыкающихся, о гадах, о птицах, четвероногих, о самих врагах истины. Так что не может без слез смотреть на страдания кого бы то ни было. Представляете, какое сердце открывается у человека, какая душа. Вот путь приобретения любви. Путь реальный, путь проверенный огромным количеством людей, колоссальным количеством людей. Путь достижения подлинной любви человеческой. Вот с ней-то, с этой любовью, здесь-то, когда она, эта любовь возникает из смирения, здесь-то мы и видим осуществление, настоящее осуществление духовной свободы. Человек приобретает подлинную свободу от страстей. Подлинную свободу. Он действительно становится богоподобным существом. Он достигает той цели, ради которой Господь дал нам заповеди, ради которой он пострадал, ради которой создан человек для этой жизни. Что в нашей этой жизни необходимо? Необходимо хотя бы понуждение себя к этому. Насколько мы больны, это нетрудно убедиться, но необходимо убедиться. Тот, кто в этом, хотя бы в той мере, в какой он убедится, в той мере он продвинется по пути духовной жизни. Итак, золотой клад лежит в нас самих. Свобода находится в нас самих. Открыть надо этот ларчик. Войти туда законно, в этот ларчик. Не беззаконно, как нам предлагают справа и слева всякие сектантские и прочие всякие вещи. А законным путем надо войти в этот ларчик. И вот этот путь, он действительно является основой жизни, основой православной жизни, основой человеческой жизни. Здесь действительно жизнь. Ибо где любовь, там жизнь. Нет любви, пусть тогда замолчат. Никакой жизни нет. На этом настаивает христианство. И это оно предлагает человеку и каждого призывает к нему. Спасибо. Наверняка у вас есть вопросы, и мы можем поговорить с вами уже позже.